Без него Норберт чувствовал себя как без рук. С тем же успехом он мог взять с собой блокнот и карандаш. Ответ напрашивался только один. Механик. Проблема с механиком заключалась в том, что того не существовало. Он не был нигде прописан, никто не знал его фамилии. У него отсутствовал счет в банке, электронный адрес, номер налогоплательщика и личный номер гражданина. То есть какой-то наверняка имелся, но каждый раз другой. Никто не знал, где он живет. Механик был чистокровным, сертифицированным политическим параноиком. Он коллекционировал теории заговора и почти во все из них верил. Кроме постоянного обитания в серой зоне, он, вероятно, не совершил никакого настоящего преступления. И тем не менее жил так, будто его объявили в международный розыск. С таким, как механик, невозможно было встретиться. Связаться с ним тоже было нельзя, как и отправить сообщение. Он пользовался устройствами, скупленными на черном рынке предоплатными картами и менял номера как перчатки. Имелся только один способ сделать так, чтобы механик сам захотел выйти на связь. Осторожно тряхнуть сеть и ждать, пока паук сам не появится. Норберт потратил впустую 2 дня, путешествуя по городу и посещая места, о которых знал, что механик там бывает, или, по крайней мере, бывал. Нелегальные забегаловки на чердаках и в подвалах, магазины армейских излишков, подсобные помещения киберломбардов и рынки подержанного компьютерного железа. Он посетил Болисонг-бар в жестяном бараке на тылах в Азиан Гроссмаркет, где, по мнению механика, подавали лучшие закуски димсам в городе, и какую-то подозрительную кальянную, где якобы жарили настоящий кебаб из неклонированной баранины, располагавшуюся в неприглядном подвале, похоже, переделанном из котельной, и где он пытался не подавиться мясом в пылающем соусе хариса, завернутым в пшеничный блин под взглядами бородатых неприятно знакомых мужчин. Он побывал в заброшенной промзоне, засыпанной щебнем и разгороженной дырявыми, словно решето, залами из стали и бетона, где устраивали сражения дронов и турниры по пейнтболу. 2 дня, проведенных во всевозможных притонах среди странных людей с изуродованными модными 5 лет назад боди-артом лицами, 2 дня, в течение которых он оставлял везде неприметные следы. Следовало соблюдать осторожность, не спрашивая, кого попало, чтобы не походить на шпиона, не допытываться чересчур навязчиво и выделять тех, кто тоже мог бы искать механика, только по совсем другим причинам, а также различать субкультуры, помня, где механик был механиком, а где его знали как Визарда, Апроса или Саботажа. «Я его давно не видела», — немолодая готесса со шрамами и следами от удаленной стилизации, у которой от вампирского образа осталась болезненно синяя кожа и остатки биолюминофора в светящихся фосфорическим блеском радужках. «Наверняка сидит, я так слышала, за политику». Болезненно худое лицо, вместо волос пересаженный зеленый пушистый мох, пронизанный тонкими нитями грибниц, подрагивающие зрачки, на шее свежий пластырь с нейрольдом, имитирующий осмотический дозатор-антиоксидант. «Наверняка, в конце концов, заразился или женился, сюда он больше не приходит. Тигрица, а вернее, катастрофа боди-арта в облике тигриной морды». Черная верхняя губа с разрезом до превращенного в трюфель носа, ранящий язык, полимерные клыки, вертикальные зрачки. Вместо шерсти — желто-черная татуировка. Острые, наполненные коллагеном уши. Механика супружества? Ну да, конечно. Заразился? Наверняка новейшим вирусом Лиссабонки, якобы паразитирующим на тунцах. В первые дни, оттаивая в своей комнате и свернувшись в клубок, Норберт не включал новости. И лишь идя за покупками, увидел первых прохожих в белых, закрывающих нос и рот масках с керамическими фильтрами. В реальном мире это был единственный след эпидемии, но местный Меганет бился в истерике. Новости соревновались в оценках числа заразившихся и путались в противоречивых сведениях. Сперва болезнь передавалась через мясо и жир тунца, затем любой рыбы, а после уже сидела в любом белке и жире животного происхождения. Она была как-то связана с гриппом, передаваясь воздушно-капельным путем или атакуя заразившихся сезонным гриппом. Ею можно было заразиться путем физического контакта, зрительного контакта, через меганет. Она атаковала в первую очередь стариков, в первую очередь молодых или в первую очередь детей. Вся эта история продолжалась уже 2 недели, и что самое странное, в Дубае никто о ней не слышал. Норберт сомневался, что механик мог чем-то заразиться. Но если истерия достигла соответствующих размеров, следовало считаться с тем, что он в самом деле мог затаиться в каком-нибудь бункере, окружив себя коробками с армейскими пайками и канистрами со стерилизованной водой. Вернувшись к себе, Норберт стал ждать, исчерпав весь свой запас идей. Пока что особого значения это не имело, поскольку Робсон тоже не подавал признаков жизни. Единственное, он начал проверять почту, в том числе и от неизвестных ему личностей. В основном это оказывался спам. В его комнате появлялись словно призраки полупрозрачные фигуры, пытавшиеся его поучать, указывать методы лечения, предлагать ростовщические займы, уговаривать пройти платное медицинское обследование, всучить скидочные карты, убедить проголосовать или купить электронную валюту. Он сидел, окруженный туманной толпой орущих, тараторящих и поющих привидений самого разного вида, словно он отворил портал в круг ада, предназначенный для сумасшедших мошенников. Каждому он давал несколько секунд, после чего одним жестом отправлял в ноль каталог, словно вершащий быстрый суд жестокий властитель. В числе прочего он получил целых 3 сообщения с некоего корпоративного адреса, утверждавшего, что тот представляет крайне важный инфопортал. Их он стирать не стал, оставив на потом. Ему не очень хотелось заключать рабский контракт, но некая трусливая часть его разума подсказывала, что подобную возможность стоит, по крайней мере, рассмотреть. Вызвав очередной аватар, он на мгновение задумался, прежде чем поднять руку и отправить его в никуда. То была черная двумерная фигура, составлявшая неразрывное целое с черным, как смоль, плащом, в исторической треугольной шляпе, с жуткой белой маской вместо лица, нижняя часть которого не имела рта, лишь расширяясь, словно лемех парового локомотива. Фигура стояла, слегка расставив ноги, словно пятно, поглощающий свет черноты, а над ней сиял короткий логотип «Десейнгальд. Услуги механика». Махнув рукой, Норберт отослал в преисподнюю все аватары, кроме этого одного, и свернул другие открытые окна. Черный субъект в маске извлек из-под плаща руку в белой перчатке и выставил ее вперед ладонью вверх, будто держа поднос. Над сверкающей белизной его пальцев появился вращающийся символ, напоминавший банан с двумя перевернутыми мисками на концах. Норберт понятия не имел, что это должно означать, но, как и любой другой, прекрасно узнал древний значок голосовой связи. Символ медленно вращался, пульсируя зеленым светом. Канал активен. Наклонившись на стуле, Норберт ткнул пальцами в сторону символа. Фигура продолжала стоять неподвижно, но перед ней появился матовый черный экран, обведенный светящейся оранжевой линией. Внутри возникли ряды молниеносно сменяющих друг друга цифр кода, а под ними поползла полоса состояния. Появилась надпись «Передача защищена», а затем таймер начал отсчитывать назад 15 секунд. Белая маска поднялась, взглянув на Норберта черными, как колодцы, глазницами. Раздался звенящий, искаженный вокодером голос. «Выключи все в квартире, даже кофемашину и свой омник, и открой дверь. Не прикасайся к домофону». Фигура отступила на шаг назад, и ее поглотила темнота, подобно мрачной водной глади. Отключить все устройства с омнифоном на боку было несложно, хуже с самим контроллером, который явно не мог понять подобного поведения и допытывался, точно ли Норберт не желает быть доступным для общения, информируя также, что это может означать временную утрату контакта с людьми, отсутствие сведений о действиях других и невозможность поддерживать постоянные общественные связи. Затем омнифон с отчаянием пытался удостовериться, должна ли быть закрыта также пассивная связь, что означало отсутствие возможности передачи важных данных и постоянного обновления программного обеспечения. Получив категоричный ответ, программа в гробовой тишине произвела обратный отсчет и отключилась, убежденная, что имеет дело с самоубийцей. Отстегнув омник с ремня, Норберт положил его на кухонный стол, а затем подошел к двери и кнопкой разблокировал замки. Дверь тут же открылась, и на пороге возник механик. Норберт узнал его лишь через пару секунд. Сперва он увидел черный костюм из эластика, обтягивающий словно комбинезон конькобежца, и у него промелькнула мысль, что ему явился герой его кошмаров. Потом он разглядел череп в странном шлеме, напоминавшем нечто среднее между головой шершня и панцирем черепахи, и скрытое до половины под зеркальной заслонкой лицо.